Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Ждем здесь с минуты на минуту Майкла Бома, американского журналиста. А пока я предлагаю, во-первых, напомнить координаты 7373-948, телефон, смс плюс 7-925-888-948, твиттер «Собака говорит МСК», телеграм «Говорит МСК-бот». Давайте с вами поговорим. Понятное дело, что весь этот час мы посвятим сейчас американской тематике. Очень много всего, беспорядки в США, конечно же, плюс еще призыв мэра Сиэтла, значит, спасти всех, призыв мэра Сиэтла к Дональду Трампу спасти всех и тем самым закрыться в бункере, чтобы решить эту проблему. Еще республиканцы, что они предлагают? Они предлагают ввести против России, Ирана и Китая какие-то очень жесткие санкции. Ну, а мы с вами начнем с чего? Amazon ввела мораторий на использование полиции США технологии распознавания лиц компании. Причем очень любопытно, это заявление было сделано всего через там, несколько минут после того, как через несколько дней после того, как компания IBM сказала, что она сворачивает все разработки технологий по распознаванию лиц, потому что, говорят, это абсолютное зло, потому что люди, государства этим будут пользоваться, чтобы ущемлять чьи-то права и свободы. И, в общем, IBM с этим не согласна и призвала другие компании последовать их примеру и этим не заниматься. Возникает вопрос: если бизнес не хочет, государство способно все-таки заставить? И самое главное, кто здесь будет решать, что есть абсолютное зло, как то, например, трактует IBM вот эти технологии распознавания лиц, чем пользуется государство, или все-таки благо в новом технологическом укладе? Давайте об этом поговорим. То есть вы поддерживаете IBM и Amazon, который тем самым так пытается бороться с государством, возможно, на фоне того, что сейчас в США происходит. А может быть, это что-то новое? 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте вас послушаем. Здравствуйте. Алло. Слушаю вас.
Алло.
Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Евгения.
Да.
Простите меня, пожалуйста. Подскажите мне, где ваш Кароза?
Где наш Кароза? На работе должен быть, наверное. А что случилось?
Да просто он мне нужен. Я должна ему передать кое-что. И я слушаю время и не слышу его.
Сергей Кароза. Хорошо. Я думаю, что Сергей Кароза услышит, и если он понимает, о чем идет речь, я думаю, что он с вами свяжется. А сейчас давайте не про Сергея Кароза, хотя если бы работала система распознавания лиц, может быть, сейчас бы мы что-нибудь включили и узнали, где все-таки находится Сергей Кароза. IBM отказался от разработки программного обеспечения и оказания услуг по распознаванию лиц на фоне массовых протестов в США. Правильно делают или все-таки неправильно? Расскажите. Вот Михаил нам звонит. Дайте нам Михаила, пожалуйста. Да, Михаил, здравствуйте. Алло.
Добрый день.
Здрасте,
дело,
да,
в том,
Михаил.
Что, существует такое философское состояние, одно из выводов философской науки, как диалектика. Так, нас в свое время насаждалось, что такое это единственная борьба противоположностей, что дихотомический подход к явлению природ вообще, природы общества. Значит, представьте себе, там действует от противного, это очень важно, что я говорю. Вот представьте себе, что сейчас люди обсуждают, а вот это плохо, этого не должно быть. Представьте себе, что ни по одной инновации бы, которая эволюция нам предполагает, не было бы противоборствующих лагерей. Вот диалектика говорит, что это было бы мертвое общество. То, что мы это дискутируем об этом, то, что IBM отказывается, а кто-то за, это и признак того, что общество живо, что человек жив. Противоречие, доходящее до крайней формы агрессии, так ни странно, является собой подтверждение того, что природа жива и природа общего
Михаил,
жива.
Хорошо, тогда вопрос другой возникает. Про монополию. IBM и Amazon фактически нивелируют или снижают монополию государства на использование новейших технологий, чтобы усиливать ту самую машину репрессий. Ну, например, монополию на насилие и так далее. Разные крамольные фразы можно произносить на этот счет. Но все-таки, насколько, с вашей точки зрения, это ну, стратегически как бы понятно, а самое главное, успешно? Или это все очень какой-то понятно. Пиар-ход?
Очень понятно. Надо прежде всего понимать структуру, прежде всего, американского общества и их конституцию. В Америке конституционно запрещены государственные предприятия. Вот некоторые люди этого не понимают. Все ракеты, все гайки, все делается по госзаказу на частных предприятиях. Поэтому понятие монополии, понятие дуалистическое, понимаете? Мы все живем сейчас в условиях монополии. Любой колхозный рынок, на котором главенствуют в этих палатках, которые собирают огромные деньги. Я сегодня был на рынке, кстати, в Одинцово, вот, первый раз выехал. Это монополия, потому что вы, видя, как идет торговля, не можете использовать свое конституционное право и также стать рядом. Вся жизнь это монополия. Надо просто понимать, что развитие технологий остановить нельзя. Одной рукой все голосуют за освоение космоса, да вот мы этого Маска догоним, перегоним. Тут все сходятся в одном, что это надо. А с другой стороны, распознавание лиц не надо. Я за распознавание лиц полностью, потому что я либо должен верить государству. То есть борьба с государственным перекосом государственной функции возможна только в области политического права. Дело так. в том, что преимуществ от таких технологий больше, потому что все простое человечество страдает от теневой стороны общества, от бандитов, от преступности, от всего. Поэтому гласность и транспарентность здесь имеют меньше недостатков, чем преимуществ. И теперь главное, почему эти гиганты, я захотел сказать мысли, это тактика этих монополий, вот IBM и так далее. Без них прожить нельзя, они это прекрасно понимают. Но сегодня они как бы делают реверанс в пользу всех слоев населения, показывая то, что они имеют либеральное мышление. И это правильно. А что вы хотите, чтобы они сейчас объясняли обществу, что вас надо всех к ногтю? Нет. Но заниматься этим будут все равно они, потому что никто не может составить им конкуренцию.
Спасибо большое, Михаил. Да, принято, спасибо. Но мне кажется, здесь еще возникает вопрос некой, знаете как, перехода к корпоративному государству. Фактически корпорации начинают диктовать привычному нам государству. И, соответственно, как будет договариваться. То есть мы понимаем, да, что слежка, любые технологии, которые облегчают слежку, они трактовались как что? Они трактовались исключительно как помощь для защиты. Есть какие-то некие плохие люди, например, в том числе и в структуре государства, которые говорят, что могут воспользоваться этим для ущемления прав. Но декларируется это для защиты. И тут Amazon говорит, мы вводим мораторий на использование полиции, технологии распознавания лиц, значит, IBM говорит, мы делаем запрет. Тоже мы делаем запрет и всех других призываем. К чему это все? Вот интересно, Майкл Бом с нами на связи, американский журналист. Майкл, здравствуйте.
Добрый день.
Да. Майкл, расскажите, смотрите, вот этот однолетний мораторий на использование полиции технологии распознавания лиц от Амазона и отказ IBM от разработки технологий, чтобы этим пользовалось государство, это про что? Это какой-то бунт корпоративный?
Ну, это старый спор. Это спор идет в Китае тоже, что это нарушение прав человека, якобы. Что это дает полицейскому государству, это многие с либерального крыла так думают, что это дает полицейскому государству возможность контролировать тотально по китайской модели народ. Почему сейчас? Я думаю, что это возможность Amazon, потому что они давно дискутируют этот вопрос, что, допустим, можно оставить эту технологию для поиска детей, допустим, если дети пропали без вести.
Так.
Но для того, чтобы контролировать толпу, чтобы найти... Они считают, что есть российская подоплека, есть возможность злоупотреблять эти технологии против афроамериканцев. То есть они
Майкл,
видят...
но это же не технология плоха, а все-таки, а использование технологии, да, с превышением полномочий, например, или не для того, для чего она создавалась. Но это, как знаете, есть товары двойного назначения. Если оружие – это плохо, не значит, что от оружия нужно избавляться, например, потому что в какой-то степени оружие – это хорошо, но не значит, что если из оружия убивают, соответственно, мы прикрываем оружейный завод и начинаем выпускать кастрюли.
Безусловно, и это одна из проблем, потому что технология возникла, вышла до разработки правил, и сейчас они работают над правилами этой игры, чтобы именно, чтобы не выплескивать с водой и ребенка, потому что действительно очень многие преступники были найдены благодаря этой технологии. Есть приманка, есть возможность злоупотреблять этой технологией, да, есть. Но это не значит, что надо все выбросить. И они работают над правилами. Но пока я считаю, что решение Amazon именно в этот момент, в момент разгара, это показуха. Это показать, что мы против расизма, Amazon говорит. То есть именно преподнести эту технологию как инструмент против возможности воспользоваться технологией как инструмент против афроамериканцев, в том числе. И они просто присоединились к этому движению, как мы видим, это уже набирают такие обороты, что я против расизма, нет, я против расизма. И они решили включиться в эту моду, можно сказать, это моя трактовка.
Так.
И именно сейчас говорит о том, что будет мораторий на один год на продажу этой технологии полицейским.
Хорошо, но будет кто-то другой, например, какая-то компания, которая скажет, извините, мы живем с вами в рыночной экономике, и весь мир исключительно не сошелся на том, чтобы отстаивать права, например, отдельно взятых групп граждан, потому что так можно и до бреда дойти, как то, да, отказываешься целовать ботинки, пожалуйста, ты расист, отказываешься от кофе с молоком, ну, я не знаю, условно, да, потому что он светлый, ты там поддерживаешь, например, темнокожих, но это странно. К чему это может привести все? Это какая-то новая действительно реальность, поиск новой реальности?
Но я бы сказал, что это уже пришло к уровню бреда, потому что, ну, может быть, вы собирались об этом говорить, но HBO – это канал, они
объявили… «Унесенных ветром», да, мы вчера об этом говорили, из своей сетки вещания убрали «Унесенных ветром».
Но не убрать, но да, на год, то есть не буду показывать на год, и они хотят внести какие-то исторические правки а-ля Твиттера, как Твиттер делает, да, и, но я считаю, что это из области бреда. Но видите, то есть слишком далеко зашло, и не дай бог, что вас будут обвинять в расизме. Я отвечаю на ваш вопрос, что есть другие компании, да, есть другие компании, которые занимаются этой технологией, продают эту технологию, но это на их страх и риск, потому что они могут быть обвинены в расизме. И это сейчас нельзя. А я не знаю, я понимаю, сейчас это такой накал, такой разгар эмоций, что это сейчас нельзя. Может быть, через 3 месяца эта технология будет продаваться спокойно, более спокойно. Потому что действительно, я считаю, что в общем и целом это хорошие технологии, и это очень помогает полицейским бороться против преступления.
Поэтому... А с вашей точки зрения, все-таки то, что сейчас происходит в Соединенных Штатах Америки, и полицейские, врачи, люди вообще все встают на колени, это все-таки про что? Мы просто сами в России этого не понимаем, потому что здесь там, я не знаю, вставание на колени может трактоваться как акт унижения, например, а в Соединенных Штатах это не так. С другой стороны, а полицейские должны вставать на колени?
По идее, это неплохая акция. Вначале я так думал, потому что я думал, как полицейские, они действительно они показали солидарность с людьми, которые против расизма. И они хотели четко и ясно показывать всем, что 99% или, как Трамп говорит, 99,99% полицейского состава абсолютно адекватные, они не расисты, они не садисты. И мы против полицейского произвола, и мы считаем, что поведение тех 4 полицейских, которые совершили это убийство, это зверство, и мы с вами, мы против расизма. Вначале я так думал, что это неплохой жест. Но сейчас это уже превращается в некий карнавал, в театральщину, мне кажется. Немножко это все опошляется. и но немножко перебарщивают с этим жестом и теряется весь смысл. И немножко, я говорю, опошляет.
Опошляет, я поняла. Майкл, а стоит ли говорить сейчас, что все-таки те люди, которые взывают, например, да, к совести, то есть, например, темнокожая группа в Соединенных Штатах Америки, призывая, или те люди, которые соглашаются вставать на колени, все-таки они требуют действительно этого акта как акта унижения? Можно об этом говорить?
Ну, я, может быть, есть в отместку, то есть какая-то сладкая месть, что есть люди, которые не очень любят полицейских, может быть, они были жертвами произвола, не обязательно в таком в такой острой форме, но, может быть, в глубине не очень любят полицейских, и они злорадствуют, что полицейские, они на колени, это действительно есть элемент унижения, и они радуются этому, да.
Радуются те, в смысле, кто заставляет вставать? Или радуются те, кто встает на колени, потому что думают, что тем самым они делают какое-то благо?
Нет, я имею в виду... злые, озлобленные люди, которые не очень любят полицейских, и они смакуют именно эту картину, когда полицейский, вот эту картину унижения, как они считают, они видят, что это акт унижения, поскольку это слишком далеко зашло, и они радуются именно этому. Я не исключаю такой вариант.
Почему в США, или ведутся все-таки в США какие-то дебаты, плохо мародерство, оправдано мародерство и так далее? Потому что все эти беспорядки, они, ну, как кажется, во-первых, нивелируют саму проблему, которую поставили, да, изначально. То есть там очень много темнокожих в тюрьме, к ним предвзятые отношения полицейских, история Флойда. Потом все вышли, и, мне кажется, про самого Флойда уже забыли.
Нет, не забыли. Вы смотрели... Вы следили за похоронами?
Никто
не забыл, да, никто не забыл о Флойде, и постоянно его фамилия упоминается. Я не знаю, я не встречал человека, или даже человека, который аргументирует, что есть хорошее мародерство, и что они заслуживают вот эти обездоленные, бедные афроамериканцы, но не только афроамериканцы, многие мародерствовали, и белые тоже, что это им, они заслуживают этой добычи. Я не встречал такой аргумент, и этот аргумент гроша ломаного не стоит. Это, конечно, все нормальные люди понимают, что американцы имеют право на мирный протест, а на мародерство и массу беспорядки, разбит окна, стекла, американцы не имеют на это право, неважно, было рабство, не было рабства, неравенство, дискриминация, расизм, это не есть закон, и никто, черный, белый, желтый, не имеет права нарушать этот закон, мародерство и массовые беспорядки.
Вам не кажется, Майкл, что американская власть, ну, по сути, сейчас, допуская вот такое вот, ведет, ну, себя несколько трусливо в проявлении, может быть, силы, в подавлении этих беспорядков? Ну, потому что вот Никите Злосев задается вопросом, а что значит хорошее мародерство? Мародерство – это плохо.
Ну, я только что это сказал, что не бывает хорошего мародерства.
Да.
И когда есть мародерство, надо пресечь это в корне. Есть критика, что полицейские мало бездействовали во время мародерства. Это спорный вопрос. Я считаю, что просто не хватало сил. Есть теория заговора, что они специально бездействовали, чтобы, я не знаю, чтобы скомпрометировать Трампа. Это бредовая теория, на мой взгляд, потому что это в первую очередь они компрометируют местные власти, которые зачастую они демократы. Поэтому... По поводу, вы спросили по поводу слабости полиции во время мародерства.
Слабости властей в принципе, как бы с учетом того, что мы наблюдаем во всех штатах. Поджоги, ну, какие-то нападения на людей, прилюдные унижения, кражи.
Ну, всем не угодишь, а есть люди, которые считают опять, что полицейские злоупотребляли свои силы и полномочиями, когда они разгоняли протесты и так далее. Поэтому всегда очень легко придираться к полицейским, что они слабые, они слишком садисты, они слишком злоупотребляют силой. Я всегда говорю, что да, очень легко. Они работают в экстремальных ситуациях. Это тем более в Америке, где население, народ вооружен до зубов, вооружен. И это очень опасно, особенно в бедных районах. Поэтому, когда я слышу, что полицейские неэффективны, слишком слабые, слишком сильные, я говорю, и даже есть призыв к тому, чтобы упразднить полицейские департаменты, это бред, это полный бред, потому что я тем, кто придирается к полицейским, я бы посмотрел на них... Но хотя бы двое суток без полиции, и как они бы чувствовали себя без этой защиты.
То есть... то есть, иными словами, полицейские критикуют, но как что случается, сразу же бегут к полиции.
Да.
Если, например, в штате есть запрет на ношение и хранение оружия. Хорошо, Майкл, но другой момент. Есть...
Но по поводу... По поводу слабости, да, конечно, они немножко, они шокированы, и они очень осторожны сейчас, они пытаются, потому что все полицейские сейчас под лупой, и не дай бог чрезмерно применение силы. Поэтому, может быть, это объясняет, как многие считают, что полицейские слишком слабо сейчас к... Но еще раз я говорю, есть люди, которые считают, что слишком сильные, поэтому я не
Смотрите,
знаю.
Да, если брать за основу, есть проблема, например, работы полиции, да, применение полиции силы. Вот как проблема, как бы с чего все началось. Есть проблема угнетенной группы граждан, как то, наверное, себя эти люди до сих пор так или иначе чувствуют, и чуть что все равно вспоминают, что было 150, например, лет назад, да, а может быть даже чуть пораньше. Но... Есть в американской декларации право на, соответственно, восстание. Вот. Ну, про мародерство там ничего не сказано, но про право на восстание. И вот
нет.
Есть демократия.
Нет, Евгений, ничего нет.
Нету?
Такого нет.
Права на восстание нету в американской демократии? Да. Декларации о независимости?
Ни в коем случае. Нет, нет. Америка образовалась именно в результате восстания. Это правда.
Так.
Это правда. То есть свергли Британскую империю. Да. Но... Это первый раз восстание и последний раз. То есть они правильно восстали и свергли колонизаторов. Но сейчас американцы, конечно, не имеют права на... Ну, если вы говорите восстание, этого слова нет в Конституции. Слово мирный протест.
Мирный протест. Хорошо, мирный протест, допустим. Но есть демократия.
Разница большая.
Да, есть демократия... которая как бы, ну, демократический строй позволяет выражать протест. Но протест в данном случае, да, он стал не мирным уже, а это фактически бунт. Можно ли говорить, что это крайняя степень проявления демократии? Не знаю. Можно ли говорить о том, что проблема действительно существует, и через этот бунт, который мы сейчас наблюдаем, будет как бы принято решение эту проблему каким-то образом разрешить или нет? То есть, иными словами, к чему это ведет? Это ведет, наоборот, к тому, что американская демократия уже не может похвастаться тем, что это самая демократичная демократия в мире. Соответственно, будет перелом какой-то или нет?
Но, Евгения, конечно, есть какие-то ограничения на демократию, на свободу. То есть, я говорю, есть свобода на мирный протест, но нет свободы на массовые беспорядки. Нет, понимаете, по этой логике каждый американец должен иметь свободу убивать кого угодно. Это что? Это покушение на свободу или изнасиловать? Везде есть ограничения, и протесты, они ограничены. Именно ограничены мирными протестами. Поэтому это нормально.
Почему говорю про восстание? Вы говорите, что этого нет. Вот вторая поправка Конституции США, тогда поясните, где неправда. Гарантирует право граждан хранения и ношения оружия. Поправка позволяет осуществить право народа на восстание, упомянутое в тексте Декларации независимости в том случае, если правительство США грубо нарушит права американцев и Конституцию. Вот.
Ну,
я к этому ссылаюсь.
Я придираюсь к словам. Это российский перевод. Посмотрите на английский. По-моему, на мирный протест написано. И для меня я чувствую огромную разницу между словами восстание. Восстание имеет свой оттенок и мирный протест. Надо просто посмотреть английскую версию.
Да. Ну, смотрите, Майкл, тогда хорошо. Юстас задает вопрос, удивительно, как решительно жестко полиция действует по отношению к, по сути, невиновным, а как трусливо по отношению к пародерству и открытому хулиганству. Была история «Occupy Wall Street».
Да.
Полиция действовала очень жестко. И это было только, извините, на Wall Street. Случилась история с Флойдом, И, соответственно, просто потому что сидели, как бы участники этих протестов, это абсолютно разные люди?
Я бы сказал, не разные люди, это не самое главное, хотя это разные люди, потому что Occupy Wall Street в основном это белые протестующие.
И поэтому их винтят. Ну,
но, нет, я бы сказал, что нет, разное время. Я говорю, что после Флойда такой накал, что все на цыпочках. Не дай бог, что вы скажете что-то российское. То есть все, понимаете, вот это нажим со всех сторон, и полицейские, конечно, попадают под этот нажим и давление не выходить за рамки. Поэтому они, можно сказать, во многом осторожно.
Давайте, Майкл, после новостей продолжим. У нас еще тема с вами есть. Сейчас 15:30, информационный выпуск. С нами Майкл Бом, американский журналист. Дождитесь.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:35, столица, программа «Умные парни». С нами на связи американский журналист Майкл Бом. Майкл, мы с вами еще такой символизм не обсудили в контексте этих беспорядков. Ну, во-первых, там на Трампа, конечно, мэр Сиэтла, например, говорит, что спасите нас, спрячьтесь обратно в бункер. Есть, конечно же, там политическая подоплека во всем этом деле, но символизм – это снос памятников. В Ричмонде была история, в Бостоне была история. Ведь основной как бы принцип демократии – это некая согласие относительно прошлого. Угу. Вот. А получается, согласия все, больше нету, или оно было мнимое, и, соответственно, нет больше американской демократии, вот именно в этом смысле слова.
Но опять-таки, демократы, видите, когда на юге есть одно мнение по поводу... Эта проблема началась именно с памятников героям конфедерации. Конфедерация – это юг, который откололся в 19 веке, и из-за этого гражданская война. Как уступка север, чтобы в духе примирения они разрешили югу, в основном югу, поставить эти памятники, чтобы они сохранили свое прошлое, свою историю и так далее. Но сейчас это все в последнее время, не в этом году, это все пересматривается, потому что сейчас вопрос возникает. Но эти же люди, это генералы, это президент конфедерации, они были в корне, они были мятежниками, они были, мало того, что мятежниками, да. Они были расистами и рабовладельцами. Ну, и многие американские президенты на севере тоже были, но неважно. И поэтому вопрос возникает, не пора ли снести эти памятники. Вы говорите про демократию, но на юге у них своя демократия, потому что они считают, что это их виденные у своих...
О, Господи, получается, Майкл, подождите, вы сказали сейчас абсолютно великую вещь, удивительную. То есть мало того, что не работал экспорт американской демократия не может работать внутри Соединенных Штатов Америки.
Есть нюансы, есть разные виденные истории. Я об этом говорю, что на юге это как раз к вопросу фильма «Унесенный ветром», потому что это, конечно, этот фильм был снят с южной точки зрения, со всеми вытекающими отсюда последствиями. То есть это именно, что рабство это было гуманным институтом. Фильм классика, безусловно, очень хороший фильм. Это эпохальный фильм.
Книга еще лучше.
Да, ну, безусловно. Но есть спорный момент. Это очевидно с первой страницы этой книги, что эта книга была написана с точки зрения южан. Что, то есть они отбеливали именно эту, конечно, зверскую историю рабства. Они гуманизировали эту часть, что афроамериканцы, они жили очень хорошо, не было насилия, никто не насиловал никого и так далее. Поэтому фильм остается спорным. Но я к тому, что может быть, я неправильно выразился, демократия одна, но есть разные, если речь идет о истории, и Россия показывает это очень много раз, что история – это очень это специфическая штука, и кто-то считает Сталина героем, кто-то считает его кровавым палачом. Видите, это, не, это везде происходит, и поэтому вот этот вопрос сноса памятников – это не только в России, это и в Бельгии сейчас надо снести памятник Леопольду. Вопрос в России давно стоит. Надо ли снести памятники Ленина или не надо? Это зависит от вашего отношения к этому человеку.
Так нет, а отношение как бы то, что происходит в Соединенных Штатах Америки. Ведь памятники очень часто сносят, ну, как бы, как, значит, смерть прежнего, там, я не знаю, режима какого-то, да, несогласия какое-то. И вот это вот все. Получается, Соединенные Штаты Америки что? Обнуляют собственную историю, что этого не было, давайте обо всем этом забудем. Ну, так далеко можно зайти. Белый дом тогда не должен называться Белым домом, иначе это расизм.
Ну, это и в том-то и дело, что где грань? Это очень скользкий путь. Я не думаю, что дело дойдет о названии Белого дома, но вопрос может быть о Вашингтоне, потому что он, о генерале, о Джорджи Вашингтоне, потому что у него были рабы, о Джефферсоне, понимаете, это отцы-основатели, это святая святых Америки. И вопрос может стоять, но стоит ли нам героизировать идеализировать этих героев, потому что они владели рабами. Поэтому ходить очень далеко. Сейчас в Англии говорят о Черчилле, потому что он что-то в своей молодости, он что-то говорил российское. Понимаете, это поэтому где грань никто не знает, и это почему это скользкий путь. Я не думаю, что это дойдет до изменения названия города, а до Колумба уже дело доходит до Кристофера Колумба, потому что у него были российские взгляды и российская политика.
Просто надо понимать, да, что как бы есть расизм, есть шовинизм, есть антисемитизм и так далее. Но все это вещи такие, которые так или иначе ими можно спекулировать в определенный взятый промежуток истории. Как бы тогда это было нормально. Потом это осудили, но при этом стороны, юг-север, да, нашли в себе силы, соответственно, договорились как-то, и вот жили относительно мирно. Но так или иначе, какие-то отголоски тоже были даже в середине 20 века. Можно ли говорить сейчас объективно, Майкл, что вот некий предел, может быть, по общественному, что ли, развитию, развитию общественного настроения, он действительно стал каким-то, он достиг некого предела, и вот этот период безвременья, он вылился в то, что сейчас мы наблюдаем в Соединенных Штатах Америки. И это нужно будет как-то решать. Просто иначе есть риск. Все должно перевернуться. То есть, условно, если черный бьет белого трубой, например, полицейский не подойдет, не будет белого защищать. А если белый ударит черного, например, то этого белого посадят по самое не могу. Ну, как-то так. Нет?
Ну, я не знаю, вы сейчас говорите о обратной дискриминации, но это очевидно, что дискриминация не в пользу афроамериканцев. 40% заключенных, они афроамериканцы. Конечно, это у них повышенный уровень преступности, это объясняет львиную долю, почему 40%, причем они это 13% общего населения, но такая нестыковка не должна быть, что 13% населения общего, а 40% населения в тюрьмах, это, конечно, не стыковка, но и они говорят, что вся система против них, это, то есть их ловят чаще, они на мушке части полицейских, судят чаще, суд присяжных, поскольку они черные, они дают больше сроков тюремных и так далее. Поэтому мне кажется, это неуместно говорить о обратной дискриминации, потому что это, может быть, она и есть, но это крошечный процент. Часто говорят о том, что выделяют специальные места в университетах для афроамериканцев, но это не вызывает у меня отторжения, потому что я никогда не страдал от обратной дискриминации. Никогда. То есть... Да. Я получал те рабочие места и те места в университетах, и никакие квоты, афроамериканские квоты не мешали мне. Поэтому, и это не всегда за счет качества. То есть, если, допустим, 5% студентов в каком-то университете являются афроамериканцами, это не обязательно значит, что они снизили требования до предела. Может быть, они не исключено, и чаще всего они такие же самые квалифицированные студенты. Просто есть предвзятое мнение, что если афроамериканец... Я, между прочим, говорили об этом, я был против этого, когда Обама стал президентом, что да, он закончил Гарвард, да, он закончил Колумбийский, но понятное дело, он был черным, он получил льготу не по уму, а по цвету кожи. Это неправильно. Может быть, есть такие случаи, но я не видел в моих... Я учился с афроамериканцами, они были такими же самыми квалифицированными.
Майкл, а может быть, все это... Да, смотрите, вся эта история с все-таки беспорядками и тем, что там глава полицейского управления, например, вообще Трампу в открытую говорит, значит, не говорите об этом, закройте рот и так далее, когда Трамп что-то пытается говорить. А с вашей точки зрения, это можно расценивать как некую попытку цветной революции того же самого условного Майдана, чтобы просто-напросто Трамп ушел и не избирался на второй срок?
Но дело в том, что есть, понимаете, Трамп любит говорить только об одной стороне монеты, это о антифа, это левые радикали, но подрывает этот аргумент тот, что есть и правые радикали, которые, они провокаторы, они разжигают это. Это белые, которые, неонацисты, скажем так, которые считают, что белые – это превосходная раса.
Куклукс-клан.
Типа того, да. И да. Они пытаются тоже разжигать этот конфликт, спровоцировать расовый конфликт между белыми. Это из области безумия. Но у них есть такая идеология, и такие лагеря, они тренируются. То есть их попытка спровоцировать на почве этого скандала, этой трагедии, спровоцировать широкий конфликт между белыми и черными, используя протесты. То есть это... Здесь нельзя говорить, что это против Трампа. Нельзя говорить, что Трамп поддерживает это. Но это право... То есть левые, которые против Трампа, безусловно. Но это только одна сторона медали. Есть и за каждого антифа сотрудника есть еще крайне правые, которые преследуют аналогичные цели, именно раскачивать лодку. Но только с правой стороны политического крыла.
Ну, то есть вы не расцениваете эти события как исключительно революцию, которой могут воспользоваться определенные политические противники действующего президента?
Нет, я не отрицаю это. Я говорю, что это имеет место. То есть есть левые, которые и демократии поддерживают это. Это возможность именно сваливать все на Трампа. Понимаете, если будут протесты и массовые беспорядки, они будут обвинять в первую очередь, я еще раз говорю, местные власти, это мэр этого города, это начальство полицейских, которые бездействовали, это губернатор, который может быть демократом. Поэтому Трамп там фигурирует, но он не на первом месте, потому что вот эти протесты, они локальные.
Как да. Локальные, если они несколько штатов уже охватили, я как можно сказать, что они локальные?
Я имею в виду, когда есть мародерство в каком-то городе, это уже локальная проблема для такого города. Им не до Трампа, то есть они не будут обвинять, но это нелогично обвинять Трампа, что полицейские бездействовали в каком-то городе, причем здесь Трамп. Тем более, что губернаторы отказались от помощи Трампа. Трамп хотел ввести армию, если вы помните. А губернатор сказал, нет, мы справимся. Поэтому, конечно, спрос с губернаторов. Я говорю, что в этой цепочке Трамп не на первом месте. Поэтому, если это делается по теории заговора, что это делается специально, чтобы скомпрометировать Трампа, чтобы подставить его, это нелогично, потому что первый спрос – это с мэра, это с губернатора того штата.
Того штата. Ну, смотрите, Боб нам пишет из США, что если бы меньшинства хотели бы сдвинуться с мертвой точки, легко ломать, а вы построите. Не стоит ворошить прошлое, наверное, бы распустили бы полицию, такие, как вы, только я не понимаю, такие, как вы, это кто. Лучше учите всех двигаться вперед. Тогда возникает вопрос, что может объединить? Обычно, если в стране происходит какая-то, ну, сложная ситуация возникает, то, соответственно, нужно... Соответственно, нужно, как бы, я не знаю, условно, найти общего врага какого-то, да? Или же решить эту проблему. Вопрос. Враги вот эти вот, они могут объединить американское общество или нет?
Ну, нет, потому что нет, нет консолидированного мнения, кто враг, потому что для кого-то полицейский – это враг. Это для крайне левых – это полицейские государства, и полицейские – это они чуть ли не нацисты. А для Трампа, наоборот, это полицейский, он поддерживает полицейских, он защищает полицейских, потому что он говорит, что 99% они хорошие. Проблема только в мародерстве, в криминале. Поэтому как можно объединиться вокруг одного врага, когда нет консолидации, нет общего мнения?
Кто нет консолидации. Враг? Понятно. К нам сейчас присоединяется Роман Бабаян, главный редактор радиостанции «Говорит Москва». Здрасте, Роман.
Да, всем добрый день, Майкл, привет.
Привет, привет.
Да, ну я с тобой не согласен, знаешь почему? Мне кажется, ты лукавишь. Когда говоришь, что Трамп не в приоритете. Я тебе сейчас объясню. Я понимаю, о чем говоришь ты, что очень часто мэры городов, в которых происходят эти беспорядки, это представители демократов или же люди, которые симпатизируют демократам. Это да. Но давай посмотрим глобально на этот процесс, который происходит, и просто зададимся вопросом, кто выгодоприобретатель? И вот когда мы с тобой задаемся этим вопросом, мы с тобой прекрасно понимаем, что выгодоприобретатель может демократ. Быть любой человек, который является совершенно противником господина Трампа. Именно поэтому, когда Трамп говорил о том, что давайте мы введем войска, именно поэтому ему стали вставлять палки в колеса. А почему говорил об этом Трамп? Вот идем дальше. Логически просто рассуждаем. Потому что Трамп, когда стал президентом Соединенных Штатов, ты прекрасно знаешь, что... Большинство людей, которые его поддерживали, это были белые американцы, правильно? Ну, да, одноэтажная Америка, как правило, такие обычные, нормальные работяги, да, люди там среднего класса.
Ну, между прочим, 8% афроамериканцев тоже поддерживали.
Да, 8%, Трампа, но... да, это правда, это правда.
Это маленький процент. Да.
Но его самая большая часть его электората, это как раз люди, собственно, белые. И они ждали от него каких-то действий. И если бы он... вот так по щелчку, а он может это сделать, введя подразделение вооруженных сил, допустим, да, навел бы порядок, это значит, что он автоматом выиграл на выборах. Но когда ему не разрешают это делать и начинают ему вставлять палки в колеса, это 100% просто работа на то, чтобы он на этих выборах проиграл. Вот и все.
Конгресс может просто-напросто оспорить действия Трампа, вот и все. Это тоже возможно.
Ну, Роман, ты забываешь, что были республиканские губернаторы, которые тоже отказывались от помощи Трампа. То есть Трамп, в принципе, может вести эту армию по просьбе губернатора. Поэтому есть республиканский губернатор, который тоже против Трампа.
Это я знаю, да. Это было изначально, когда Трамп даже стал президентом. Мы же тогда еще говорили о том, ты же помнишь, да, мы рассуждали там и, как говорится, по косточкам перемывали практически каждого губернатора. И мы говорили, что вся республиканская партия, она, конечно, сейчас вроде бы как подпишется, да, под поддержку господина Трампа, потому что с точки зрения большой политики внутриамериканской неправильно было бы с их стороны не поддержать человека, который идет под флагом собственной их партии. Но это вовсе не значит, что все они его поддерживают, и они не скрывали своих взглядов, совершенно верно. Но когда мы говорим именно о большой политике, здесь флаг республиканцев, а здесь демократов, и смотрим на события, которые происходят сейчас, 100% кто выгодоприобретатель, становится очевидно.
Рома, я не спорю с тобой. То, что демократы пытаются использовать эти протесты и пытаются сваливать все на Трампа, это абсолютно логично. Было бы странно, если бы они пропустили эту возможность.
Согласен.
Другое дело, что Трамп делает все, он тоже, он напортачил этот кризис, он хотел выступать как лидер страны, и он провалился с треском.
Майкл, он остался без союзников. Какую кадровую политику вел Дональд Трамп в течение этих лет? Понимаете, в чем дело? Вот с кем объективно он остался, и насколько действительно демократы, если этим воспользовались, этим политическим кризисом, этой ситуацией, которая может привести к политическому кризису, и самое главное, смогут ли они стать бенефициарами, то есть получить желаемое. Вот судьба ноября текущего года.
Да, я согласен, что демократы могут стать выгодоприобретателями этого кризиса по той простой причине, что их больше, то есть афроамериканцы, они голосуют за демократов, и они могут, именно явка у афроамериканцев очень низкая, и они могут после этого кризиса явиться 3 ноября и голосовать, естественно, за демократа из-за этого кризиса. То есть это прямой выгод, самый главный выгода этого кризиса, потому что Байден хочет выиграть.
А и вот если... скажи, пожалуйста, Майкл, а если Трамп вытащит вот этот вот украинский козырь из рукава, как ты думаешь, он не перебьет вот эту историю? Или же уже украинская вся вот эта история, связанная с Байденом, там, с его сыном, коррупционные дела, все расшифровки разговоров Байдена с Порошенко, Трампа с Зеленским, да. Это вообще будет иметь какое-то значение, как ты думаешь? Или это уже все, это уже вчерашний день и сегодняшняя повестка в приоритете?
Он с удовольствием бы использовал эту карту, компромат, но проблема в том, что компромата нет. Он с самого начала, он попал в беду, потому что он попросил Зеленского, если ты помнишь, он попросил его найти этот компромат. Проблема не потому, что он не ищет этот компромат и не хочет пользоваться этим компроматом против Байдена. Проблема в том, что нет компромата. И тот слив, который мы слышали от Деркача, там нет коррупционной составляющей, поэтому он разочарован глубоко именно
Майкл,
этим.
Майкл, тогда возникает
но это
вопрос,
пока.
Смотрите.
Мы же не знаем, будет вторая серия или нет, потому что, прости ради бога, Жень, потому что человек, которого подозревают, что именно он, собственно, предоставил вот эти записи разговоров Байдена с Порошенко, да, это есть такой украинский олигарх по фамилии Онищенко, и говорят, что у Онищенко есть еще какие-то записи.
Но он надеется на это его последний шанс, потому что экономика в руинах сейчас, безработица 30 миллионов. Его единственный шанс, коронавирус и вот сейчас эти протесты, это если он может найти, если обнаружится убийственный компромат против Байдена, это он ждет, не дождется этого.
Насколько этот компромат гипотетически может действительно перебить внутреннюю повестку, потому что на фоне вот этих протестов идет речь, условно, о свержении власти в Америке или режима, или это просто буза, бунт без политических требований?
Нет, почему? Есть политические требования. Сейчас очень активно говорят о реформах полицейских, чтобы свести подобные случаи к минимуму. То есть это всегда после каждого громкого скандала есть обещания и реформы, и это вводится худо-бедно иногда, но вводится...
Нет, политически имеется в виду, да, реформа полиции, которую может сделать Трамп, или все-таки реформа полиции, которую Трамп не сможет сделать, а, соответственно, нужен другой президент. Я понимаю, что у нас немножечко разные отношения к смене власти, то есть, условно, для нас, да, любая буза, это, соответственно, убрали одного президента там на Украине, да, возник другой президент, но в Соединенных Штатах Америки, видимо, немножечко по-другому, потому что если может проводиться реформа без смены политического курса.
Ну, да, у Трампа свои видения, свои реформы, у Байдена свои, они не сходятся, они разные видения, как реформировать полицейских. Но я считаю, что, ну, вы знаете, да, что Байден сейчас лидирует значительным процентом, где-то 8, где-то 9%. Даже если найдется вот это магический для Трампа компромат, я не уверен, что это сильно изменит. Да, это нанесет удар по репутации Байдена, если это убийственный компромат, что он коррумпированный именно на Украине. Но все равно у Трампа столько минусов сейчас. Я понимаю, что это рано.
Что такое не везет и что с этим делать? Да? Если бы не коронавирус, и если бы не вся эта история с афроамериканцами, то никаких проблем у Трампа не было. Экономика была в прекрасном состоянии, безработица, уровень был минимальный там за определенный исторический период. Да, а тут вот такая история случилась. Майкл, скажи, пожалуйста, вот так чисто по-человечески, когда ты видишь госпожу Пелоси в шарфе, графиках вот этих, знаешь, да, с африканскими мотивами. Вот она там вместе вся, со всеми своими соратниками становится на колено. Тебе же смешно становится, вот когда ты наблюдаешь? Тебе не смешно?
Нет, смешно было, смешно, когда... Да. И нет, смешно было, когда она пыталась вставать.
Да.
После этого.
Да.
И когда... она во возрасте, поэтому надо уважать.
Я понимаю, мы уважаем возраст, да, но мне сама по себе вот эта история, мне такое лицемерие, Майкл, ну так по-честному, да?
Ну, я уже сказал Евгении, что это уже превращается в театральщину, да. Это опошляет несколько. Вначале это, я приветствовал этот жест, я думал, что это хороший жест консолидации и жертвами и так далее, но сейчас это настолько уже... превратилась в театр, что...
Я надеюсь, они это тоже понимают и ударят по тормозам. Майкл, Who Street?
Что?
Who Street?
Не понял.
Ты вот что значит ты отвык от родины? Помнишь этот лозунг, который они кричали? Чьи улицы? Чьи улицы? И как ответили? Наши улицы.
Who Street?
Да. Ладно, спасибо.
Майкл, с вашей точки зрения, Майкл, да, у нас там 30 секунд буквально осталось. Смотрите, вот эта вот история с чьи жизни важнее, то есть там черные жизни важнее, белые или все, все-таки удастся в американском обществе прийти к лозунгу, что все жизни важны?
Все жизни важны, но это очень опасный лозунг, потому что это смахивает, это считается, даже этот лозунг считается российским, потому что это неуместная формулировка, потому что это и так понятно, что белые не подлежат дискриминации. Поэтому сам вопрос, когда вы поднимаете вопрос, то есть только... черный, то есть только угнетенный класс может говорить, что черные жизни имеют значение. Если белый это говорит, это смахивает на неонацизм, на превосходство белой расы и так далее, потому что у них столько привилегий уже заложено в систему, что говорит об этом, это уже издевательство для многих.
Спасибо большое, Майкл. Майкл Бом, американский журналист, был умным парнем в программе «Умные парни». Тут еще был главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян. Меня зовут Евгения Волгина. Я с вами прощаюсь до завтра. Завтра тоже мы работаем. А завтра любопытные гости. Дождитесь. Далее новости. Потом Юрий Буткин. Всем хорошего дня.